Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Александр Гальпер – русский и американский писатель, актер, популярный блогер. При этом он еще и социальный работник для бомжей, наркоманов и алкоголиков в Нью-Йорке. Родом он из семьи украинских евреев-иммигрантов. Наша запись сделана в Риге на встрече с писателем. Главный его персонаж – тетя Ида, с которой он разговаривает по телефону. Два сборника коротких рассказов об этой женщине с характером, фронтовичке, острый на язык и абсолютно неполиткорректной даме 100 лет вышли по-русски и по-украински в Киеве, куда Александр несколько раз ездил с начала российского вторжения. Тетя Ида, разумеется, не может не прокомментировать этот сюжет.
Звонит тетя Ида. Ты был в Киеве и не зашел к моей сестре Циле? Как? Она еще жива? Она же вроде уехала в Израиль и умерла в Хайфе. Типун тебе на язык! Она просто всем говорила, что там так жарко, что она вот-вот умрет. Кончилось тем, что она вернулась в Киев. Но откуда я знал? Я бы, конечно, зашел. Она тебя так ждала. Курочку приготовила. Ты помнишь, как ты их любил в детстве? И хорошую еврейскую девочку 49 лет. Познакомиться. Из очень приличной семьи. Квартира в самом центре. Работает в СБУ. Украинская националистка. Ты бы с ней был, как за каменной стеной. Я бы могла умереть спокойно. Война. Звонит тетя Ида. Саш, какие у нас хорошие новости на праздник Пурим. Мы, наконец, эвакуировали Цилю из Киева в Израиль. Прямо на коляске. Мы подключили всех, включая президента Израиля. Он сам ей звонил и час уговаривал ехать. Она отказывалась уезжать до тех пор, пока русская бомба не разнесла ее любимую скамейку во дворе под каштаном. И каштан тоже разнесло. А ведь она на этой скамейке и под этим деревом всю жизнь. В Бен-Гурионе я встречал целую делегацию с другой известной киевлянкой. Как ее? Голда Мейр? Что ты говоришь? Голда давно уже умерла. А, вспомнила. Наша Сара. Сколько Цили надарили новых вещей. И квартиру ей сняли в Иерусалиме. Она не видела Сару 30 лет. Они уже успели поругаться. Первое, что Циля сказала, увидев Сару в аэропорту. Сара, где твои зубы? Ты не можешь себе поставить нормальные зубы? Кто тут приехал из-под бомбежек, ты или я? Звонит одноклассник. Ты помнишь нашего соседа Васю из параллельного класса? Так у него жена с двумя дочками уехала в Эстонию, как началась война. Жена устроилась там фармацевтом и совсем неплохо зарабатывает. А теперь еще себе и эстонца нашла. Вася ушел в запой. Чуть не умер. В больнице еле откачали. Теперь надо помочь ему работу найти. А ты понимаешь, как сейчас в Киеве с работой? А у Васи же золотые руки. Я позвонил тете Иде и попросил помочь. Она сделала пару звонков родственникам и старым подругам. Короче, кому-то из Нью-Йорка в Кливленд привезут кота. Кому-то в Хайфе поставят золотой зуб. Кому-то в Торонто сделают бармицу в самом престижном еврейском ресторане. А Вася получил работу завхозом в киевской синагоге. Ну, мой украинский ужасный, но хорошо. Вот эта книжка вышла в переводе на украинский. Когда я в 89 году уехал, еще там в Киеве мало кто говорил на украинском. Чайник. Сашко, я тебе надослала подарунок на Новый Рік. Новый чайник. Іду Ісаковну. Дякую, звичайно. Але це вже четвертий чайник, який ви мені посилаєте цього року. Ви впевнені, що він мені потрібний? Скільки, гадаєте, я п'ю чаю? У мене вже є колекція чайників. Невдячний. Замість того, щоб радити, якби четверту пляшку подарувала, ти був би задоволений як слон. Це гарний чайник. Ми його купили у Кубебеку. Він коли закипає, то кричить французькою мовою.
Александр Гальпер прочел этот рассказ в украинском переводе. Тетя Ида – кладезь истории, которые описывает ее племянник.
Мама родилась в 41-м в эвакуации в Казахстане, а это была на фронте батальона.
А это была большая семья?
8 детей. Все из Белой Церкви. И вот когда началась война, они эвакуировались. И по дороге, тех, которым было там за 18 лет, забрали в армию. То есть из Казахстана уже добрались только младшие дети.
А потом из Казахстана они...
Вернулись в Белую Церковь назад.
И где сейчас родня?
Ну, кто-то остался в Киеве. кто-то в Израиле, кто-то в Австралии, в Америке и в Канаде. И в Америке там в нескольких городах. Это получается, ну, сколько там внуков, прав, ну, сколько у меня двоюродных братьев, да? Только две сестры остались, самая старшая, самая младшая. Остальные уже умерли, но их дети, как бы, мои двоюродные братья, три брата, они живут в Ричмонде, штат Вирджиния. У всех дома, они в доме одного открыли пионерскую комнату. Они накупают эти пионерские символики, потому что они сами выросли в детдоме. Одна из сестер, муж от нее ушел, она не могла после войны их все содержать, она их сдала в детдом. Так они выросли в этой красной комнате в детдоме, и они теперь воссоздали этот, по интернету символику ленинскую, красные галстуки, и там собираются, и там под красным знаменем бухают водку.
Александр Гальпер наблюдает характеры своей семьи с изрядным юмором.
Звоните, Лида. Какой ты мне привез подарок из Эстонии. Тетя Ида, извините, но я вам в этот раз ничего не привез. Ведь вам же ничего не нравится. Это слишком дорого, это слишком дешево, это безвкусно, а этому вообще не надо. После того, как родственники во всех континентах в прошлый раз обсуждали, что у меня нет вкуса, и что я баснословный транжира, я решил больше не возиться с подарками. Даже племянник Иосиф, который служит в израильском спецназе, позвонил мне с газа наперекор инструкции. Упрекал меня, что не могу вам сделать нормальный подарок. А сзади были услышаны выстрелы. Я так испугался. Я устал. У меня нет времени искать вам подарок. Я езжу по делам литературным. Я же тебе объяснял, как мне правильно сделать подарок. Вначале ты мне присылаешь фотографии, что ты хочешь купить. Если я одобряю, то я посылаю сестре Саре в Иерусалим и сестре Цири в Киев. Если им нравится, подарок точно не беру. Потому что у них никогда не было никакого вкуса. Тогда ты ищешь другой подарок. Чего тут сложного? На своих девушек у меня время есть. Я рыдаю от твоей неблагодарности. Звоните Кирилл. Ирина Исаковна, что случилось? Давайте позже. Я парикмахерская посередине стрижки. Дело очень-очень важное. Ну давай, только быстро. Я хочу прислать тебе подарок на Новый год. Я смотрю сейчас на футболке в магазине. Ты хочешь белую или черную? Давайте черную. А мне больше нравится белое. Я покупаю белое. Через месяц получу по почте. На острове. Внезапно зазвонил телефон. Все на диком пляже на меня посмотрели. Тут вообще не было никакой связи. Тетя Ида, я на острове посредине Атлантического океана. Здесь же вообще нет сигнала. Как мне сюда дозвонить? Ничего не понимаю. У меня гостила моя сестра Сара из Иерусалима. Ничего хорошего. Мне за тебя очень стыдно. Какая Сара? Я не помню никакой Сары из Иерусалима. И вообще тут ничего не слышно. Мы хорошо выпили. Давайте, когда я вернусь. Сара всем родственникам в Америке привезла подарки. И тебе какую-то идиотскую дешевую футболку. Я ей сказал, что ты живешь в самом Нью-Йорке и работаешь на большой должности. Бомжей на ночлег распределяешь. И ты такое дерьмо никогда не наденешь и даже не возьмешь. Она очень тебя обиделась. Говорит, ты зазнался в своем Нью-Йорке на своей высокопоставленной работе. Зачем ты довел старую женщину до слез? Я ей передаю трубку. Извинись перед ней немедленно. Скажи спасибо за подарок и пообещай больше так никогда не делать.
Тетя Ида контролирует любой шаг племянника.
Не забывай своих корней. Звоните тете Иду мне на работу. Тетя Ида, не могу говорить. Здесь сумасшедший дом. У меня сейчас прямо при мне безумная наркоманка описалась. Прямо в кубике во время приема. Сейчас здесь скорая, охранники, все начальство. Потом поговорим. Тебя от меня не откручивайся. Я тебе послал видео. Песня еврейская. Хавана Гила на китайском, корейском и японском. Мы всем домом престарело смотрим и рыдаем. Забудь про свою работу и эту бедную женщину. Ты все равно струсишь и на ней не женишься. Ты должен это видео посмотреть прямо сейчас. И никогда не забывай своих корней.
Тетя Ида иногда становится монстром семейного контроля. В том числе она контролирует отношения писателя с девушками.
Я вел машину по извилистой горной дороге в глубине штата Коннектикут. Мы держали курс на известную винодельню Хопкинса. У Лены в руках был мой телефон, и она говорила мне, что показывает GPS. И ставила песни, сохраненные на айфоне. Тут совершенно неожиданно позвонил тетя Ида. Я не мог оторвать руки от руля. Лена взяла трубку. Добрый день, меня зовут Лена. Саша сейчас не может говорить, он ведет машину. Ой, очень приятно с вами познакомиться, дорогая Леночка. Извините за скромный вопрос. А вы еврейка? Нет, я из русских немцев. Немцы? Сколько я их убила во время войны. Саша вам вас привезет, я покажу вам все свои медали. А вам Саша нравится? Ему уже давно пора жениться. А все немки такие аккуратные.
Ему такая нужна.
Спасибо, мы только познакомились.
Он хороший, добрый, хотя совсем мало зарабатывает. Ну что это за мужчина? И совсем не следит за собой, толстый. А вот мой внук Боря зарабатывает в 100 раз больше. И какой спортивный, каждый день в спортзале 5 часов проводит. А у вас, Саша, все равно ничего не получится. Он все равно умудрится все испортить. Я вас лучше с Борей познакомлю. Правда, он сейчас сидит за финансовыми махинациями. Но он скоро освободится. Ровно через 2 года и 5 месяцев.
Если вы подумали, что комментарии тети Иды об отношениях Александра с Леной были неполиткорректны, то это еще цветочки. Тетя Ида посмотрела документальный фильм, где говорится об отношениях племянника с бывшей невестой. А это известная активистка нацболов и группы «Война» правозащитница Дженни Курпен, которая после политической миграции вышла замуж за датского ученого Петера Мадесена. Он отбывал наказание в тюрьме за убийство шведской журналистки Ким Вааль. Это была громкая медийная история.
Позвонил тетя Ида с дома престарелых. Саша, я прочла в русской газете интервью с твоей бывшей невестой. Ну, то, которая тебя бросила прямо перед свадьбой. Она вышла замуж в тюрьме за маньяка, который отбывает пожизненно. Вот его она перед свадьбой не бросила. Она теперь такой известный человек. Так ты теперь тоже, надо полагать, известный, какие бывшие. Слава Богу. Я всю жизнь хотел, чтобы из тебя что настоящее получилось. Ну, хоть так.
Ну что, у меня была невеста из Москвы. Значит, когда я первый раз поехал в Россию в 2006-м, ну, о, ты сейчас привезешь русскую блондинку, мне все говорили. А я познакомился, нашел наполовину еврейка, наполовину мавританка. И она еще была русской националисткой. Она еще была лимоновкой. Да, мне очень повезло. И потом она отказалась ехать в Америку, порвала визу. Потому что она хотела оставаться здесь, будем сражаться с Путиным. И я уехал. И потом она получила беженца в Финляндию. И потом она, он в тюрьме был, списалась. И она вышла за него замуж в тюрьме. И был скандал на весь мир, и мне все звонили. Вот его она не бросила. Об этом есть документальный фильм. Нью-йоркский режиссер ходил со мной, со мной разговаривал. Я там просыпаюсь, и мне звонят все. Твоя бывшая невеста и все новостные ленты всего мира. Да, она хотела бороться, свергать Путина, но не хотела быть американской домохозяйкой. Ну, имеет право.
В настоящее время известно, что Дженни Курпен развелась с Петером Мадесеном после его побега из тюрьмы и продолжает находиться в Европе. Писатель и актер Александр Гальпер, житель Нью-Йорка, работник социальных служб, эпатажный блогер, который увековечил тетю Иду и других членов своей большой семьи.
Звонит тетя Ида. Саша, я слышала, о тебе сняли документальный фильм. Там пьющий, выглядишь ужасно и всем недоволен. Сколько ты заплатил этим жуликам за этот фильм? А вот у моей соседки Песи... Внук может снять тебе фильм всего за 20 тысяч долларов. Ты там будешь не пьющий, хорошо выглядеть и всем доволен. Ну, я еще в Нью-Йорке немножко снимаюсь в кино, в рекламе, не часто, но моя фотография была в метро, в рекламе. Звонит тетя Циля Исаковна из Киева. Мне звонила Ида из Торонто, а ей звонила Сара Абрамовна из Иерусалима. Так вот, Сара просила Иду, и Ида попросила меня поздравить тебя с днем рождения. А чего Сара из Израиля напрямую не может мне позвонить? Она считает, что ты подонок и убийца. Я же ей несколько раз объяснял, что моя фотка в метро – это была реклама посылочной компании, а не их разыскивает полиция. Я не знаю, что ты там наделал. Ты меня в свои делишки не впутывай. Я не следователь и всех фактов не знаю. Мое дело маленькое – передать. С днем рождения!
А теперь большая еврейско-индийская свадьба. Тетя Ида будет верна себе.
Звонит мне в Нью-Йорк тетя Ида Исаковна из еврейского дома престарелых где-то в глубинах Канады и плачет. Саша, поговори со своим двоюродным братом Хаимом. Он расстался с Римой. Ну, ты помнишь, религиозной еврейкой. Так она же вам не нравилась, потому что запрещала некошерно есть. Вы все время с ней ругались. Да и Хаймочку с Белоцерковского роддома имени 1 мая свиными котлетами кормила. Как эта нахалка имела нахальство, наглость мне делать замечание. Но я сейчас уже об этом жалею. Я любила Риму как дочь, но это уже пройденный этап. Разговор не о ней. Он сейчас уже съехался с настоящей индианкой. Она даже не еврейка. Из самой Индии. Ты бы мог с ним поговорить? Он что, Миклуха Маклай? Хочет меня везти на коляске прямо в Индию знакомить с ее родителями. Меня же там кобра укусит, Саша, он хочет меня убить. Но я не знаю, по правильному адресу вы обращаетесь. У меня самого была невеста-индианка. Правда, все развалилось еще до свадьбы. Вот-вот. Расскажи ему свою историю. Пускай подумает 10 раз. Скажи ему вежливо, что мы не хотим командовать его жизнью. Мы просто заботимся и переживаем. Знаем мы этих индеек. Похлопают крылышками и улетят. И оставят хороших еврейских мальчиков с разбитым сердцем. Уважаемая невеста. Саша, как сказать на хинди моему любимому внуку Хайму, так повезло, что он встретил такую красивую и умную девушку. Добро пожаловать в нашу семью. Тетя Ида, откуда я знаю? У меня на работе их индийцы, я спрошу и вам большими буквами напишу. А зачем вам, 99-летней еврейской женщине в доме престарелых, учить хинди? Ой, не сыпь мне соль на раны. Короче, я должна на свадьбе хорошо поздравить на языке уважаемой невесты. Через неделю еду на русско-еврейско-индийскую свадьбу. Молодожены познакомились в очень прогрессивном и либеральном колледже, хотя наслаждаются усиленным мультикультурализмом. Мой двоюродный брат Хаим поехал в Индию, усердно занимался, сдал экзамены и был провозглашен полноценным индусом. Его невеста брала в Америке уроки у самого авторитетного раввина, сдала экзамен и теперь считается самой настоящей еврейкой. Вот у меня вопрос, кто мой родственник сейчас, еврей или индус? Или одновременно и то, и другое? А если они разведутся, он еще будет индусом? Или опять будет просто евреем? Звонит Ирина. Саша, наши новые индийские родственники сегодня в Нью-Йорке. Ты можешь им показать город? Их всего человек 10. Всего 10? Не могу, тетя Ида. Сейчас еду на массовку. Не знаю, куда освобожусь. Скорее всего, глубоко за полночь. Тут такой скандал, такой скандал. Я назвала невестку обезьянкой на идыше. А она запомнила, как звучит. И посмотрела по интернету вашему антисемитскому. Я думала, она никогда не поймет. Вот сучка. Мы в 43-м таких под Ленинградом расстреливали на месте. Ой, тетя Ида, я надеюсь, свадьба не расстроится. Хайм на вас очень обидится. Зря вы так к индийцам относитесь. Они хорошие. Они никогда евреев не обижали. Надо их срочно задобрить. Ты можешь их всех на киностудию провести? Нет, конечно, кто я там такой? Это фильм вообще про русскую мафию. Пускай их тоже снимут. Скажи режиссеру, что они тоже русская мафия. 3 дня до свадьбы. Звонит мама. Какую ты рубашку наденешь на свадьбу? Ну, ту белую, что я обычно на праздники надеваю. Нет. Ида Исаковна сказала, что индийцам это не понравится. Наденешь цветную. Так тебе же и Иде всегда нравилась моя белая. Это абсолютно не важно, что нравится тебе, мне или даже Иде. Главное, чтобы гости из Индии были довольны. Ты уже приготовил свой стих без пошлости на хинди? Ида уже пообещала, что ты прочтешь наизусть. Она забыла тебе сказать? Гости очень заинтригованы и ждут с нетерпением. На свадьбе. Тетя Ида, попробуйте свадебный торт. Он стоил $2000, и его делал лучший французский кондитер Вашингтона, который делает торты для Белого дома. Перед гостями неудобно. Вы одна единственная на весь зал, которая ни кусочка не съели. А вы ведь бабушка жениха, фронтовичка, самая уважаемая из гостей. Вот потому что он для Белого дома делает, поэтому и не прикоснулась. Почему Рузвельт медлит до сих пор со вторым фронтом? И сказала невеста-индианка, надевая кольцо на руку жениха-еврея. Вот с этим кольцом ты посвящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля. Тетя Ида встала и сказала свое поздравление молодоженам. Это была абсолютно непонятная комбинация. Хинди, идыша, немецкого, русского, украинского и английского. Я понял только, бей фашистскую гадину, и русские не сдаются. Весь зал встал и взорвался громкими и долгими аплодисментами. Дедушка невесты на коляске смахнул с головы еврейскую кипу и стал вытирать ей обильно текущие слезы. Он сказал, что в последний раз был так потрясен речью, когда Ганди провозгласил независимость Индии от английских колонизаторов.
Где свадьбы, там и похороны. Александр Гальпер рассказывает.
Умер дядя Абрам у нас в Нью-Йорке. Ему было аж 105. Сидел в сталинском лагере до войны за анекдот. В немецком концлагере, как пленный русский солдат. Потом уже в сталинском, уже за то, что сидел в немецком. А потом уже при Брежневе за цех в Василькове под Киевом, где делали американские жвачки с Микки Маусом. Говорят, они были вкуснее настоящих американских. В общем, интересную жизнь прожил. Я его уже не видел последние лет 10. Звонит его первая жена, Софья Львовна из Киева. «Саша, купи от меня корзину цветов на похороны. Пускай напишет. От Софы! Гореть тебе в аду, изменщики бабни!» «Софья Львовна, мы не можем так написать. И за какие деньги вы хотите, чтобы я купил? Это долларов 100 будет». «Я заплачу. У меня пенсия через неделю. Целых 100 долларов. Мне нечего будет кушать целый месяц. Но я хочу, я буду голодать. Ну что поделаешь, пусть все видят, как он разбил мое сердце». «Так, Софья, не надо голодать. Я сам заплачу и куплю скромный букет за 30-40 долларов с надписью «От первой жены Софы. Помним, скорбим». Денег мне отдавать не надо». «Ну ладно, договорились. Но Бог все равно видит, Бога не обманешь». В похоронном доме мы с плачущей вдовой Бертой Исаковной и их сыном Борей пришли в похоронный дом, чтобы рассказать бородатому американцу раввину Зальцману о покойном Абраме. Ребе предстояло завтра произнести речь о жизни покойного. Берта полчаса рыдая говорила, Боря переводил, а Зальцман записывал в блокнотике. Когда вдова закончила, Ребе продолжил разговор с Борей. «Давайте я вам расскажу, что я понял главное из достижений вашего отца. Первое. У него было великолепное чувство юмора. Он всем улучшал настроение. Его все за это ценили и любили. Но я бы так не сказал. Он отсидел за анекдот 3 года. Так, хорошо. Про чувство юмора забыли. Второе. Покойный был великим советским солдатом на хорошем счету начальства во время Второй мировой войны. Да, он был в штрафном батальоне. Смывал кровью грехи перед Родиной». Зальцман потер виски. Боря уточнил. «А еще папа сидел после войны как предатель и пособник фашистов за то, что попал в плен».
«Прям был фашистом?»
Берта понял эти слова и разрыдалась еще больше. Боря потер затылок. Ребе полистал блокнотик и обратился к Борису. «Так, вернемся к этому позже. А мы можем сказать, что Абрам был хорошим бизнесменом? Он делал хорошую жвачку, исправно платил налоги и создавал рабочие места. Как вам сказать? Налоги он не платил, так как официально этого бизнеса не было. Папа получил за это 5 лет лагерей, а его рабочих год таскали под опросом. Рабочие были на него очень злые. Он им не объяснил, какую аферу он их втягивает. Жвачку было делать нельзя». «А почему нельзя? Что Сталин имел против жвачки?» Повисла тишина. Зальцман нервно потеребил длинную бородку и продолжил. «Ну хорошо, хорошо, это русская специфика. Я никогда не пойму, почему нельзя было делать жвачку. Но про личную жизнь я могу сказать, Абрам был примерный семьянин». «Можно. 6 раз. «Что 6 раз? Он был отличным семьянином 6 раз. То есть женат 6 раз. 6? Он же столько сидел, когда он успел? Ну между 40-ми. Завтра еще 2 предыдущие жены будут. Не забудьте упомянуть про эти браки. А то они вам весь похоронный дом разнесут по кирпичикам. Они хоть на колясках и сиделками, но очень боевые барышни». Опять тишина. Только вслипывала Берта. Равин уже не гладил, а нервно дергал бородку. «Я ничего не понимаю. Но вы не волнуйтесь. Все будет на высшем уровне. Я одолжу для вас русскоязычного раввина из другого похоронного дома. Он во всем разберется. На кладбище». Во время похорон ко мне подошла незнакомая пожилая женщина и прошептала. «Я читал у тебя в Фейсбуке, что твоей девушке в России нечего было кушать, и она просила у тебя денег». «Да, я ей послал, не волнуйтесь». «Нормально послал. Сколько надо, столько послал. Вот еще». Женщина сунула мне купюру в карман куртки и исчезла в толпе. Идем от могил, слышу. «Зяма, за сколько ты купил эти очки?» $300. «Зяма, бля, тебя надули, это подделка! Им цена $20 в хороший день». Ко мне подошел директор кладбища. «Мне сказали, что вы русско-еврейский писатель». «Ну, я сам не знаю, какой я писатель. Русский, еврейский, украинский, американский, афроамериканский. У меня много рассказов о моих клиентах афроамериканцев. А что случилось?» «Ну, это не принципиально. У меня есть связи. Можем забить вам место на кладбище в Квинси, недалеко от Шолом Алейхема. Вот вам моя карточка. Фантастически скромные цены». После похорон. Когда мы пошли похорон, мы с Зямой докончили бутылку водки в ресторане. Он посмотрел на меня пьяным взором. Знаешь, сколько честных и очень богатых русскоязычных я встретил в американской тюрьме? Врачи, адвокаты. Как мне их не хватает? Многие уже вышли. Но я еще год не могу им звонить по правилам досрочного освобождения. Зяма продолжил. Ты знаешь, что я причина того, что ты существуешь. Твой отец месяц уговаривал твою мать пойти с ним на свидание и наконец уговорил. Приоделся, надеколонился, сел в трамвай и, как всегда, подрался. Его забрали в милицию. Но он позвонил мне, я подъехал и все решил, и он успел на свидание. А твоя мать видная красавица была. Если бы твой папа не пришел, второго шанса бы у него не было. Так что ты мне всем обязан. И не говори мне, что больше пить не можешь. Официант, еще бутылку водки. Заключенный философский рассказик. Скорая мчалась по Манхэттену. Наверное, инфаркт. Санитары на меня надели кислородную маску. Блин, зря я столько пил. Я же просил Сеню мне больше не наливать. Я куда-то провалился. Моисей ведет евреев по пустыне. Страшно жарко. К нему подскакивает тетя Ида. Идиот, ты знаешь, куда ты ведешь этих евреев? Мы уже ходим лет 40. Моему племяннику Саше очень жарко. У него больное сердце. Он так долго не протянет. Женщина, отойди. Меня ведет Бог. Насчет твоего племянника на все воля Божья. Ах ты негодяй. Что значит воля Божья? Да ты Гитлер настоящий. Ой, забери ее от меня. Ай, она меня ударила по лицу. Ай, она мне разбила нос. Хорошо, хорошо. Ида, ой, ай, не бейте меня. Хорошо, хорошо, уже пришли. Здесь будет земля израильская. Укутанный проводами, я открыл глаза в больничной палате.
Писатель Александр Гальпер и его тетя Ида. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.